Глава первая. Место в окрестностях В. 5 февраля. Его доставил вертолет, который по памяти, словно ночная бабочка, уверенно летел сквозь ночь. Чуть трепетали пыльные лопасти, облетая засады гор, безмолвных, словно великаны, уснувшие плечом к плечу. Над ними расстилалось бархатное небо, внизу шумел густой лес. Пилот обернулся к пассажиру и указал ему на громадный белый котлован в земле, похожий на раскаленное жерло вулкана. Вертолет повернул в том направлении. Спустя 7 минут они приземлились на обочине автострады. Магистраль была перекрыта, и район оцеплен полицией. Человек в синем костюме подошел встретить пассажира под самый винт, придерживая трепетавший на ветру галстук. «Добро пожаловать, доктор, ждем вас!» — постарался он перекричать шум моторов. Гаран Гавила не ответил. Спецагент Стерн продолжал. «Пойдемте, я вам все объясню по дороге». И они направились по неровной тропке, оставив за спиной гул вертолета, который снова взлетел, ввинчиваясь в чернильное небо. Туманная завеса скользила, как саван, обнажая очертания холмов. Вокруг плыли растворенные в ночной влаге запахи леса, пронизывая одежду и добираясь до тела.
«Все было непросто, уверяю вас. Словами не передашь, это надо видеть».
Агент Стерн шел на несколько шагов впереди Гарана, раздвигая ветви кустов, и, не оборачиваясь, продолжал рассказывать.
«Все началось сегодня утром, около 11. Двое ребятишек шли по тропинке со своей собакой. Ходят в лес, поднимаются на холм и оттуда спускаются на поляну. Собака — лабрадор-ретривер. Они любят копать, сами знаете. Словом, пес вдруг почуял что-то. Стал сам не свой. И как начал копать... Тут первый и вылез».
Гаран сдерживал шаг, поскольку растительность на холме становилась все гуще, а сам склон все круче. Он заметил у Стерна небольшую прореху на штанине возле колена. Стало быть, этой ночью он немало побродил среди этих зарослей.
«Ребятишки, разумеется, сразу убежали и доложили местной полиции», — продолжал агент. «Те приехали, осмотрели местность, рельеф, стали искать улики, все как положено. Потом кому-то стукнуло в голову выкопать другую яму, нет ли чего еще. И вот он, второй. Тогда они вызвали нас. Мы ведь тут с 3 часов торчим. Кто знает, сколько их там под землей. Ну вот, прибыли мы, значит...»
Перед ними открылась небольшая поляна, освещенная прожекторами. Световое жерло вулкана. Внезапно запахи леса исчезли, и обоим в нос ударила характерная вонь. Гаран поднял голову, потянул ноздрями. «Фенол!» И увидел. Круг небольших могил. И людей, человек 30, в белых комбинезонах, которые в этом марсианском галогеновом свете раскапывали ямы лопатками и осторожно расчищали их метелками. Кто-то прочесывал траву, кто-то фотографировал и записывал в журнал каждую находку. Движения их были замедленными, жесты точными, обдуманными, но словно бы под гипнозом. И всех окутывала какая-то сакральная тишина, которую время от времени нарушало лишь слабое щелканье вспышек. Гаран выделил среди них агентов Сару Розу и Клауса Бориса. Еще там был Рош, старший инспектор, который узнал его и тут же широкими шагами двинулся навстречу. Он собирался что-то сказать, но доктор опередил его вопросом.
«Сколько?»
5. Каждая длиной 50 сантиметров, шириной 20 и 50 глубиной. Что, по-твоему, хоронят в таких ямах?»
«Во всех одно и то же. Одно и то же». Криминолог сверлил его глазами в ожидании ответа и дождался.
«Левую руку!»
Гаран обвел взглядом людей в белых комбинезонах, копошившихся на этом нелепом кладбище под открытым небом. Земля вернула только разложившиеся останки, но корень этого уходил в глубины времени, в нереальное бытие.
«Это они?» — спросил Гаран, хотя уже знал ответ. «Судя по анализу ПЦР, это лица женского пола, белые, от 7 до 13 лет».
«Девочки». Рош произнес эту фразу без всякого выражения, будто долго сдерживал плевок, от которого горечь разлилась во рту. Дебби, Аника, Сабина, Мелисса, Каролина. 25 дней назад провинциальный журнальчик поместил заметку. Пропала ученица престижного интерната для детей богатых родителей. 12-летняя девочка по имени Дебби. Все решили, что это бегство. Одноклассники видели, как она выходила из школы после уроков. Ее отсутствие было замечено только во время вечерней переклички в дортуаре. Сюжет, изложенный снисходительным тоном, занял половину третьей полосы. В благополучном исходе поисков поначалу никто не сомневался. Затем исчезла Аника. 10-летняя девочка из предместья с деревянными домиками и белой церковью. Решили, что она заблудилась в лесу, куда частенько ездила на велосипеде. В поисках приняли участие все жители пригорода, но безрезультатно. Прежде чем люди осознали, что произошло на самом деле, грянул третий случай. Третью звали Сабина, самая маленькая, 7 лет. Случилось это в городе в субботний вечер. Родители вместе с дочкой отправились в Луна-парк, как и прочие семьи с детьми. Там, на карусели, она села на лошадку, рядом было полно других детей. Мать увидела ее на первом круге и помахала ей. На втором помахала снова, а на третьем Сабины уже не было. Только тогда кое у кого мелькнула мысль, что пропажа 3 девочек на протяжении 3 дней явно неспроста. Были развернуты полномасштабные поиски. Последовали сообщения по телевидению. По городу поползли слухи, что действует один или несколько маньяков, возможно, даже банда. По сути, сведения, дающие возможность выстроить более или менее обоснованную версию, у следствия отсутствовали. Полиция установила горячую линию для сбора информации, хотя бы и анонимной. Звонков было сотни. На их проверку ушли бы месяцы, но никаких следов пропавших девочек так и не обнаружили. В комиссариате полиции никак не могли договориться, под юрисдикцию какого отдела попадает этот случай. Наконец, в дело вступила следственная группа по расследованию особо тяжких преступлений во главе со старшим инспектором Рошем. Поиски пропавших детей не входили в его компетенцию, но общий психоз достиг такого накала, что было решено сделать исключение. Рош и его группа уже работали вовсю, когда исчезла 4-я девочка. Мелисса была старше всех, 13 лет. Как и всем девочкам в округе, родители запретили ей выходить по вечерам, боясь маньяка, державшего в страхе весь город. Но это вынужденное затворничество совпало с днем ее рождения, и у Мелиссы были на тот вечер свои планы. Они с подружками замыслили побег и решили провести вечер в местном боулинге. Все подружки явились, не пришла только Мелисса. После ее исчезновения началась охота на монстра, порой весьма сумбурная и несогласованная. Жители объединились, готовые самолично вершить правосудие. Полиция установила блокпосты на всех дорогах. Проверки всех бывших заключенных или подозреваемых в преступлениях, связанных с малолетними детьми, ужесточились. Родители не отпускали детей одних из дому даже в школу. Многие учебные заведения закрылись ввиду неявки учащихся. Люди покидали свои дома только в самых крайних случаях. Вечером после 8 часов города и деревни буквально вымирали. Какое-то время известие о новых исчезновениях не поступало, и многие начали думать, что принятые меры предосторожности достигли желаемого эффекта, отпугнули маньяка. Но это было заблуждение. Похищение 5-й девочки стало самым скандальным. Каролина, 11 лет. Ее утащили прямо из постели, в которой она спала, рядом с комнатой ничего не заметивших родителей. 5 девочек за неделю, потом 17 дней затишья до сего момента. До этих 5 погребенных детских рук. Дебби, Аника, Сабина, Мелисса, Каролина. Гаран уперся взглядом в круг этих могилок, в жуткий хоровод ручек. Казалось, вот-вот зазвучит детская песенка.
«Теперь уже ясно, что это непростые исчезновения», — говорил Рош, подзывая к себе команду.
«Обычная практика. Роза, Борис и Стерн подошли и стали слушать, опустив глаза в землю и сцепив руки за спиной.
«Я думаю о том, кто привез нас сюда в этот вечер, о том, кто все это предвидел. Мы здесь, потому что он так захотел, это его замысел. И все это он устроил для нас, этот спектакль для нас, господа. Только для нас. Тщательно подготовленный спектакль. Он предвкушал этот момент и нашу реакцию, хотел ошеломить, показать, как он велик и всесилен».
Все закивали. Кто бы он ни был, этот постановщик, его ничем не проймешь. Рош, давно включивший Гавилу в группу как полноправного специалиста, вдруг заметил, что криминалист, глядя в одну точку, напряженно о чем-то думает.
«А ты, доктор, что скажешь?»
И тогда Гаран нарушил воцарившуюся тишину единственным словом.
«Птицы».
Поначалу никто его не понял, а он после паузы невозмутимо продолжил.
«Я сначала не заметил, только сейчас обратил внимание.
Странно. Послушайте». Из тьмы леса доносилось птичье многоголосие. «Поют», — удивленно проговорила Роза. Гаран обернулся к ней и кивнул.
«Реагируют на свет! Перепутали прожектора с солнцем, вот и поют», — пояснил Борис. «По-вашему, это и есть замысел?» — спросил Борис, повернувшись к нему. «Или 5 зарытых рук, конечности, без тел. И вы считаете, в этом нет особого зверства? Нет тела, нет лица, нет лица, нет человека, нет личности. Спрашивается, где же девочки? Ведь их тут нет, в этих ямах. Мы не можем заглянуть им в глаза и потому не ощущаем всей глубины трагедии. Ведь это, собственно говоря, не люди, это лишь части. Они не могут вызвать сострадание. Он не явил нам такой милости. Страх — вот наш удел, нам не дано оплакивать этих малюток. Он лишь дал нам понять, что они мертвы. По-вашему, это имеет смысл? Стаи птиц кричат во мраке, который прорезал искусственный свет. Мы их не видим, а они наблюдают за нами. Тысячи птиц! Что это? Вроде бы обычное явление, а на поверку — плод иллюзий. Вот и надо приглядеться к иллюзионистам. Зло порой вводит нас в заблуждение, маскируясь под вполне обычное явление».
Все молчали. Казалось, криминалисту вновь удалось выявить вроде бы мимолетный, но навязчивый символический смысл, тот, который прочие обычно не видят или, как в данном случае, не слышат. Детали, контуры, нюансы, тень от предметов, темная аура, в которой таится зло. У каждого маньяка свой четкий почерк, в котором он обретает удовлетворение, которым гордится. Труднее всего понять его умонастроение.
затем и нужен Гаран. Для того-то его и вызвали, чтобы он обнаружил это необъяснимое зло с помощью эффективных средств своей науки.
В этот момент к ним подошел рабочий в белом комбинезоне и растерянно доложил: «Господин инспектор, тут еще кое-что».
Рук стало шесть.